Книга шестая. Феникс. Февраль. Глава первая. Из дневника Гарольда Кросса. 10 августа. В этом лагере обожают петь старые гимны. О, благодать! Просто чуть ли не каждый день. Кэрол гладит клавиши органа, как будто возомнила себя Рэем Чарльзом. Вот что я скажу. Нет никакой благодати. И Бога нет. И я тому доказательство. Если бы какой-то добрый, благосклонный высший дух присматривал за нами, я не оставался бы в 25 девственником. Я, наверное, единственный белый американец старше 18, кто не воспользовался апокалипсисом, чтобы добраться хоть до какой-нибудь киски. Алли 2 недели подкатывала ко мне. Только что на ногу, как собачка, не прыгала. Садилась рядом в церкви, просила помочь в столовой, когда там не было ни души, так что мы оставались наедине. Брызгала на меня водой, чтобы я брызгал на нее, и она могла подразнить меня своими двойняшками под мокрой футболкой. Я думал, ей тоскливо, потому что ее мать умерла. Как я уже писал, горе Алли могло сыграть мне на руку. Смерть близкого – натуральный афродизиак. Было бы логично надеяться, что она сочтет мой член надежной защитой. Но теперь я думаю, что она играла со мной в какую-то сраную игру. Может, изображала дружбу, чтобы повеселить других девчонок. Ее наускивали проверить, сколько она сможет меня обманывать, сколько раз она подведет меня к оргазму и оттолкнет. Несколько недель она меня дразнила, и я к ней подкатил. И тут она повела себя так, будто я насильник. «Господи, слушай, засранец, а просто другом ты не можешь быть?» — говорит. «Ага», — говорю я, — «останемся друзьями. Пусть мой член подружится с твоей пещеркой». Она мне как врежет. Чертовы очки свалились на пол, а она каблуком раздавила их походя, и теперь я почти ослеп. Жаль, ее не было в коттедже, когда сгорела ее мать. Лучше сгорели бы вместе. Да лучше бы все тут сгорело. Здесь жаркий, пыльный тюремный лагерь, и все за мной постоянно следят. Но ДЖР, с которым я недавно подружился, помогает мне ускользать из лагеря чуть ли не ежедневно. Парень просто кудесник. Каждый раз, оказавшись в хижине, я спрашиваю себя, какого черта все-таки остаюсь в лагере Уиндом? У меня в хижине не только генератор и интернет, тут и пицца. Каждый кусочек ужасно вкусный, когда знаешь, что больше ни у кого такого нет. Получил сообщение из Сан-Франциско. Серьезный прорыв в исследовании зараженных легких. У них в Президио 2000 человек, у которых драка инсендия трихофитом 3 месяца и дольше. Из них 9 демонстрируют те же умения, что и пожарный. Ограниченный иммунитет от ожогов. Способность выборочно поджигать себя, контролируя пламя. В медицинском сообществе таких людей называют пиромансерами. И есть предположение, что пиромансеры и другие больные с длительным сроком заражения могут произвести достаточно дыма, чтобы убить нормального человека. Конечно, нам давно известно, что споры едят углекислый газ и выделяют кислород. Но у давно зараженных споры обволакивают участки мозга, отвечающие за дыхание. Воролиев мост и продолговатый мозг. Предварительная теория утверждает, что когда носитель начинает страдать от дыхаемого дыма, мозг дает команду драконьей чешуе в легких активизироваться, пожирать отраву и вырабатывать чистый воздух для дыхания. Драконью чешую стоит назвать болезнью Ницше. Если она не убивает, то делает тебя сильнее. Сочиняя новый стих, шлюха Али Сторис давних пор куда уродливей тех спор, что от дыма ее легкие берегут, а то давно пришел бы ей капут. Ну да, согласен, не фонтан. Слава богу, у меня есть эта хижина и интернет, и немного порно. Теперь появилось порно с драконьей чешуей. Просто зажигательное. Ха-ха, уловили? Уловили? Глава вторая. Додж Челленджер мчался сквозь ночь легко, как реактивный самолет в конце взлетной полосы.
Харпер впервые оказалась в полицейской машине. Она сидела в кузове, где возят арестованных. И в этом есть определенный смысл, подумала она. Харпер сидела, зажатая между Нельсоном Генрихом и Минди Скиллинг. Минди смотрела на Харпер, на ее новую прическу, влажными, сочувствующими глазами. Харпер не обращала внимания. Нельсон то и дело принимался насвистывать первые такты рекламной песенки Кока-Колы. Харпер старалась и его не замечать. Бен сидел впереди, за рулем. Джейми Клоуз расположилась на пассажирском сиденье, положив на колени бушмейстер. Ружье достали из багажника вместе с дробовиком 410-го калибра, который Бен отдал Нельсону. Нельсон зажал дробовик коленями, и ствол уперся ему в подбородок. Каждый раз, когда Челленджер подкидывал на выбоине, Харпер до тошноты отчетливо представляла, как дробовик оглушительным выстрелом разбрасывает мозги Нельсона по потолку. Из всех только у Харпер не было оружия. Она ничуть не удивилась, что ей даже не предложили. Наверное, не были уверены, в кого именно она решит стрелять. «А если среди сопровождающих копов окажутся ваши знакомые?» – спросил Нельсон. «Вы же служили в портсмутской полиции. Знаете, наверное, вообще всех?» «Знакомые будут наверняка», – ответил Бен. «И тогда, если они не отдадут нам скорую помощь, если это окажутся ребята, с которыми вы дружили, с которыми выпивали, они ведь решат, что вы не станете стрелять?» «Если эти парни знают меня, то в курсе, что я никогда не блефую». Нельсон сел прямо и безмятежно кивнул. «Да, все равно. Моих друзей там не будет. Если будут хоть какие сомнения, можете на меня рассчитывать. Я сделаю, что положено». Он снова засвистел. «Теперь держитесь», — сказал Бен, но Джейми Клоуз перебил его. «А разве слева не Вердон-авеню, мистер Патчетт? Мы поворот не пропустим?» «Точно», — ответил Бен. «Без света все выглядит по-другому». Они проехали 2 мили от лагеря Уиндом, не встретив ни единой машины. Дорогу укрывал нетронутый снег. Старинного вида под газовые лампы фонари стояли вдоль тротуаров, но не горели. Только луна бросала на снег голубоватый свет. Свернув на Вердон-авеню, они проехали мимо обгоревших развалин аптеки. Бетонная коробка и прямоугольные дыры на месте окон с зеркальными стеклами. Харпер будто смотрела на место преступления. Все сгорело. Пепел пожарища летал по округе вместе с отравленным снегом. И кто знает, сколько еще будет мертвых. На Вердон-авеню короткой улочке величавые дома колониального типа чередовались, как будто в случайном порядке, с современными фермерскими домиками, построенными в 60-х. Машина остановилась у коттеджа с крышей из кедровой дранки и изгородью высотой по грудь вокруг лужайки. Бен развернул машину носом в ту сторону, откуда они приехали, и задом заехал под деревья. Бен потянулся над коленями Джейми Клоуз, открыл бардачок и выпрямился, держа в руках то, что могло показаться громадным хрустальным шаром. Поставил предмет на приборную панель и включил. Красно-синие отблески, как от игрального автомата с пинболом, осветили улицу. Бен обернулся к тем, кто сидел на заднем сиденье. «Нельсон, вас я поставлю здесь, за изгородью. Не высовывайтесь. Когда Минди позвонит, они с медсестрой останутся на заднем сиденье. Джейми, мы с тобой впереди, встречаем любого, кто появится. Стой со стороны пассажирского сиденья и старайся выглядеть, как полицейский. Я на дороге. Они увидят мигалку и выйдут посмотреть, в чем дело. Я велю им лечь на землю с руками за головой. Это будет сигнал вам, Нельсон. Свистните, пусть поймут, что мы держим их с двух сторон.